Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, я Семен Винокур. Боря у нас сегодня в отпуске, поэтому мы ведем передачу втроем. Тема такая – внутреннее созерцание. Где находится корень всех неисправностей? Вот такой подвопрос.
В сердце человека.
В сердце человека. Сразу ответ.
Конечно. В его эгоизме. Причем эгоизм... Мы об этом говорим много в последнее время. Как определить настоящий эгоизм человека? Это не желание чего-то там, развлечений, отдыха, ну, всего, чего не было. Эгоизм – это только то, что появилось в результате разбиения души на много ее частей. А как мы можем его определить? А вот когда мы будем собираться, пытаться собраться вместе в одну единую систему, в одну единую душу, тогда то, что будет нам мешать, и будет называться эгоизмом. То есть практически в Каббале эгоизмом не называется то, что испытывает каждый человек. Что он в течение своей жизни... завидует другим, пытается чего-то там достичь, обогнать, что-то сделать. Нет, это не эгоист. Это обычные животные инстинкты, которые есть в каждом из нас. Никуда они не уходят, никуда они не приходят. Мы можем их немножко подавлять. Они меняются со временем. Но, в общем, это не эгоизм. Эгоизм – это только то, что мешает восстановлению общей души, исправлению нашему. Поэтому только лишь если мы в группе начинаем собираться вместе, правильно собираться, тогда противодействующая этому сила и называется эгоизм. Зачем она возникает? Для того, чтобы мы просили Творца, чтобы Он исправил нас. Потому что против настоящего эгоизма у нас возможности никаких нет ничего сделать. Поэтому и сказано, написано в Торе, «Я создал эгоизм и дал Тору для его исправления». То есть против эгоизма есть только одно средство. Это высший свет, который мы можем получать только если мы этот эгоизм обнаруживаем и правильно просим, чтобы высший свет, Творец, его исправил.
То есть вы говорите, корень всех неисправностей вот в этом разрыве связи, да, вот этот разрыв, который произошел, да?
Да.
И вы еще это говорите в сердце человека, вот когда вы...
Ну, так называется. Вот, ощущается все в сердце. Сердце у нас реагирует на всякие давления, на перепады, на все. Поэтому говорится в сердце. Просто насос, который так очень чутко реагирует на всякие изменения.
И мы говорим, собственно, вся работа в том, чтобы вернуться к этому единому состоянию, да?
Эти да, связи. Соединиться между собой так, как будто не было никакого разрыва.
Меня потрясает вот вся вот это вот количество огромной литературы, написанной каббалистами, да? Вот эти все цитаты великие, которые... Все вот сводится вот к этой, к одной, вот, этой, вот к этому вот этому одному...
Попробуй с этим что-то сделать.
А что делать с тем эгоизмом, который вы не называете эгоизмом? Допустим, желание живи властвовать над другими
живи
людьми.
Живи спокойно, наслаждайся, сколько можешь, сколько влезет.
Не, ну властвовать над людьми – это все-таки эгоизм.
Все-таки между людьми?
Да, нет.
Ну, а между животными? Ты видел, как дерутся там
да.
обезьяны, там олени, там за самку, за власть в стадии и так далее.
Но мы же люди, поэтому это плохо. Человечество определило это как,
минуточку, чем
как зло.
Что значит люди? Мы животные, тоже животные. И за это деремся. Ну так что? За берлогу, за пищу. Смотри, посмотри канал для животных. Я не смотрю каналы обычные. Если я смотрю телевизор, в основном это «Последние известия» там иногда. И 41-й, там 43-й, или какой-то
это
канал.
Это у нас так.
Ну да, но канал этот...
Нет, этим мы отличаемся от животных, что мы можем осознать, что это зло. Поэтому...
Это ничего не поможет, никак. Это все глупости человеческие, философия и не более того. вы себя только этим запутываете.
Почему не поможет?
Где ты видел в течение истории, чтобы это помогало?
Не, я не говорю, что это помогает. Я просто говорю, что это надо осознать. И этот эгоизм ученые, тоже надо исправить. Да. Вы говорите, что не надо исправить.
Нет, почему? Это невозможно исправить.
А обратиться к Творцу, чтобы исправил?
Это другое дело, но не с тем эгоизмом.
Так вот я спрашиваю, почему вот именно с этим эгоизмом, который против объединения маленькой группы?
Потому что его создал Творец.
А этот эгоизм разве не Творец создал?
Нет.
Нет никого, кроме него. Как это?
Не на человеческом уровне. О эгоизме, о котором ты говоришь, в течение жизни, который мы используем между собой, это не эгоизм духовный.
Его не надо исправлять.
Не надо.
То есть то, что я хочу получать уважение от остальных людей, то, что я хочу властвовать над всеми, это не надо, это нормально.
Живи спокойно.
То есть могу использовать сколько хочу. Сколько сил есть, столько могу.
Сколько дадут.
Ну, сколько дадут, да. Понятно. Так.
Да.
А надо исправить именно эгоизм, который проявляется только когда мы хотим объединиться между собой.
Объединиться между собой. Это самый настоящий эгоизм. Это духовный эгоизм. Это духовное сопротивление.
То есть эгоизм существует только у тех, которые устремляются вот к этому соединению. А у других, да, вы говорите, нет эгоизма.
Да.
То есть то, если я скажу, как я плох, это ни о чем не говорит, это не значит...
Чего ты плох? Ты не плох, ну. Как ты можешь сказать на волка, что он плох по сравнению с овечкой?
Ну, там инстинкты, ну там.
Какой у нас инстинкт? Тут инстинкты, тут инстинкты.
Не, вы же сами говорили.
Вот помнишь, мы были сейчас в Исландии. Там овечка, и рядом с ней вот таких два новорожденных. И вместе с мамой так ходят за ней и щипают травку. Ну так что, а волк в это время смотрит за них из-под засады, как бы их съесть.
Нет, так волк хочет только съесть их. Он же не будет убивать просто так овечек. А люди, да, ради своего. Значит, у них больше эгоизм.
Ну, у них больше эгоизм, но все равно на таком... Тот же. Ну, какая разница? Так у волка больше эгоизм, чем у овечки. И у зайца меньше эгоизм. Или у кого-то там... У всех он... Все равно это одна и та же скала.
Тогда, если можно, вот вы говорите обычно, вот наше время отличается от других времен, что спустились.
Мы не сможем.
Низкие души, вы говорите. Эгоизм вырос, рванул вверх. Что вы имеете в виду, вот, когда вы это говорите?
Я имею в виду, что мы подошли к состоянию, когда нам надо прорываться в высший мир. А с нашим этим маленьким эгоизмом, кто сколько больше заработает или чего-то там сделает, это не... Ничего, это только в течение жизни. У тебя есть в течение жизни здесь возникают какие-то цели, предпочтения, ценности, и ты вот среди них болтаешься все.
То есть я еще больше упрощу. Вы говорите, вот эти земные цели – это не эгоизм.
Это не эгоизм.
А когда цели становятся высшие цели?
Да, только относительно духовного объединения, настоящего объединения между собой. Вот там существуют препятствия серьезнейшие, и это именно называется эгоизмом.
Скажите, а существует эгоизм по отношению к Творцу?
Еще как?
Это еще какой-то еще высший эгоизм, да?
Это эгоизм, когда я хочу быть вместо него.
Вот это вот построение, как говорится, в Вавилонской башне, это является, да, достать небеса и заставить их работать на меня.
Да.
Что значит вместо него? Обычно мы используем Творца, просим у него что-то.
Нет, я хочу вместо Творца. Сам, когда, потому что Творец создал эгоизм, равный себе. Поэтому эгоизм даже ощущает такое побуждение.
То есть каждый из нас когда-то раскроет в себе такой эгоизм, когда захочет быть вместо Творца.
Да.
Как бы отменить его и встать вместо него.
Да.
А вот то, что у каббалиста есть связь с Творцом, и он хочет использовать Творца ради себя.
Не мешает. Не мешает одно другому.
Но это тоже эгоизм, который надо исправить. Есть такое, да, что хочешь использовать связь с Творцом ради своей выгоды какой-то?
Ну, если ты уже находишься в этой системе...
Да, когда уже есть связь.
То, да, и есть связь, то это уже называется клипа, это уже другие помехи особые.
Но это тоже эгоизм, который нужно исправлять.
Да, конечно.
То есть, резюме, есть три вида эгоизма. На материальном уровне, который не нужно исправлять, потом, когда в группе... Проявляется.
На материальном уровне мы его должны исправлять воспитанием.
Обычным воспитанием.
Да, для этого не нужен высший свет.
О, значит, все-таки да, нужно.
Нет, но это мы и делаем.
Ну да, как-то ограничиваем, делать демократические государства там и так далее, Всякие виды такие, да?
Да, но не это призывают нас исправлять, а только лишь эгоизм, который препятствует нашему объединению.
Не, просто если его не исправлять, ну, не воспитанием, или, то просто жить невозможно было бы. Если
это
бы
мы, тебя и будет подталкивать.
Если бы не было морали и всего остального.
Это тебя и будет подталкивать к духовному возвышению. Если бы тебе можно было исправить свой земной эгоизм, тогда бы ты не захотел бы вообще выбраться из этой жизни. Все было бы хорошо.
Так хорошо бы нам было.
Да. Исправил и хорошо, и счастлив. Да. Да?
А так эта земная жизнь, поскольку ты не можешь ее исправить, можешь немножечко, так сказать,
ну да, жить-то стало легче, в любом случае, чем 1000 лет назад. Безопаснее, скажем так.
Да, но это было для них в порядке вещей, так что это нам кажется так, понимаешь? Со стороны все кажется по-другому. Когда ты входишь в состояние, то и 1000 лет назад, и 10 тысяч лет назад, это все были своего рода жизни.
То есть вышел на улицу, тебя словили, зажарили, съели, это нормально, как бы, ну, считалось.
Ну, не так уж это было, как тебе сейчас кажется, это не так. Сегодня вероятность этого тоже велика.
Если не хуже.
То есть, получается, сам Творец нам не дает исправить эгоизм в этом материальном уровне?
Конечно, не дает исправить. Мы материальный эгоизм тоже не можем исправить. Значит, ты вообще не захочешь ничего.
И все
а
навор...
эта жизнь подгоняет к осознанию, к поиску смысла жизни.
Вот интересно. Вот все же навороченное человечеством, все эти науки, психология, философия, науки, которые говорят, как человек устроится на уровне вот этого, они не занимаются ни исправлением человека.
Они просто... не могут, у них же нет средств. Как ты можешь предъявлять к ним претензии? Психология, философия, там, педагогика и так далее, они не могут. Это мы видим, тут ничего не сделаешь. Раскрывается просто несостоятельность или, может быть, то, что мы от них напрасно ожидаем.
Угу.
Я думаю, это что так, потому что сами по себе эти предметы, дисциплины, они необходимы, нужны, но просто не надо приписывать им какие-то невероятные результаты, да, возможности, они не для этого. Они просто, чтобы рассказать тебе. Но исправить мир, смотри, сколько людей пытаются.
Ну, я знаю, что и каббалистам есть такое, такая претензия, да, что вот каббалисты были на протяжении 1000 лет, и где примеры, что они смогли исправить?
Нет, каббалисты и не пытались никакой мир исправлять. Это неверно абсолютно. Каббалисты должны были создать определенное ограниченное общество, которое бы реализовало в своих рамках, как общество маленькое, и во временных рамках, там, 1000 лет, допустим, реализовало бы, насколько это возможно, систему взаимоотношений правильных между людьми, сколько они смогли сделать, они это сделали, рассыпались, потому что так было необходимо согласно программе.
То есть времена храмов, вы считаете, что это было сделано в этот момент? Что-то такое?
Ну, что-то сделано, да. Что-то было сделано, да, конечно.
Мы просто ничего об этом не знаем толком, но...
Нет, конечно. Во время первого храма были достигнуты серьезные... было достигнуто
высота.
Подобие, да, подобие в высшей силе. Но как только это было достигнуто, сразу же начали падать, потому что больше ничего не надо. Достигли этого состояния, а дальше падали, пока полностью не упали, не рассыпались. И теперь вот мы снова входим в это состояние. То есть сегодняшнее наше состояние – это мы приступаем к полному исправлению. И мир одновременно с этим, он, естественно, будет скатываться на все большие проблемы и будет теряться.
Именно потому что…
Что же делать с собой…
Именно потому, что вот этот путь исправления начался, да, именно поэтому.
Да, потому что начался путь исправления, поэтому мир со своей стороны должен показать свою несостоятельность, а каббала должна показать, что она является средством исправления человека, связи между людьми, мира и достижения уже следующего уровня, То есть мы должны из нашего мира пробить дырку в потолке, что называется, и через нее выйти на следующий уровень существования. Вот это перед нами.
Я даю много лекций. Действительно, ко мне вот тоже такие претензии. Я сейчас просто вам их передаю, что, ну, с одной стороны, многие соглашаются, что действительно на протяжении тысяч лет невозможно изменить эгоизм. Люди не поменялись практически. Да?
Конечно.
Дели фраки, это понятно. Внутренняя суть человека не изменилась, понятно. И жить стало небезопаснее, чем несколько тысяч лет назад. Но что происходит с самой методикой исправления? То есть где доказательства? Как это можно доказать, что именно у каббалы, да, есть вот это... Как это можно показать? Он говорит, ну, группа существует уже 20 лет. До этого существовали Баля Сулам, до этого были еще каббалисты. Где? Покажи примеры. Почему я должен верить именно вот этой методике? Покажи, мы попробуем. Окей, пойдет, пойдет. Нет, нет. Но это же как... Мы же говорим, это же наука. Мы можем взять определенный пласт людей, показать, что можно их, да, исправить как-то. В чем это будет проявляться?
Наука – это то, что ты, о чем ты догадываешься, а потом подтверждаешь на практике. И только когда ты подтверждаешь на практике, это становится наукой. Когда у тебя есть четкие данные. Так вот, мы этих данных на сегодняшний день не имеем. Мы только подходим сейчас к началу эксперимента. Если этот эксперимент закончится удачно, то мы будем говорить о том, что да, мы подтвердили науку каббала для нашего времени. А если неудачно, то мы скажем, что мы неудачники, мы не можем сказать или эксперимент неудачный, то есть неправильно говорится что-то в книжках, или мы неправильно понимаем, что говорится в книжках, или мы не могли это правильно реализовать. Mm-hmm. Вот. Но это именно наука, и поэтому нельзя требовать от нее таких результатов, которые от науки вообще не требуются. Это экспериментальная действительно наука, да, действие. Вот и будем таким образом действовать.
То есть вы не утверждаете, что именно каббала – это методика исправления?
Даже если я буду утверждать, меня будут обсмеивать. Откуда вы взяли, что каббала – это и есть та методика? То есть на себе, да, допустим, я это вижу, как это работает, и на остальных могу отчасти увидеть, но как это работает в мире, мы находимся с вами в состоянии, когда мы только к этому приступаем. То, что мир движется вниз по наклонной, это нам всем понятно. То, что у мира нет никакой методики исправления, понятно. У мира нет сил для того, чтобы себя исправить. Он не понимает вообще, откуда он, как устроен. Это все понятно. Но экспериментально доказать, что у меня в руках есть методика, и она действенная, и она верная, я могу только, если я продемонстрирую ее на себе, на остальных. Ну, как же еще?
А сколько за это время мы видели наук, которые утверждали, просто показывали, какие они железные, четкие, куда они делись все? Они все растворились.
Конечно,
все стоят вот так, да, вот, раскрыв руки. Все,
если ты спросишь
лауреат
меня, а откуда вы уверены? Я уверен на себе. Я уверен на том, что я видел на своих учителях. Я вижу, как постепенно эта методика внедряется в течение десятков лет. Я уже в этом более 40 лет. И вот получается так, что мне это видится так. Но всем остальным показать, если ты возьмешь общество и обучишь его этой методике, и оно эту методику освоит на себе и сможет продемонстрировать всему остальному миру, вот что получается, тогда получится. Вот и сделай.
Окей. Вопрос.
Это ясно всем, правда?
Ну, конечно. Да не, вообще. А все формации, понятно, как начинались с романтической, да, стадии, уверенности полной.
Поэтому нам некуда суваться пока что. Я говорил с представителем европейского общего рынка в Италии. Долго он записывал за мной все, что я говорил. Полтора часа, наверное, была беседа. И он сказал, если вы хотите с чем-то выступать, вы должны иметь четкие практические данные. Вы должны показать, продемонстрировать. Иначе что же это выступление? Красивая философия.
Но все-таки он с вами еще согласился, ко всему прочему. Он, который увидел, да, к чему привело это.
Логически это все верно. Но пока практически не доказано, это все равно никем слушаться серьезно не будет. Выслушают, похвалят, скажут, да, интересно, давайте попробуем, потом поговорим. Это действительно правильный подход.
Вот интересно, это Эдуард из Хельсинки спрашивает, что в эксперименте, который вы сейчас осуществляете, будет для вас доказательствами успеха, а что для общества?
Успехом для меня в эксперименте будет не создание правильного общества, потому что я это не ставлю перед собой, а подъем моих учеников на духовный уровень. Это совсем не то. Вот когда у меня будет, допустим, пара десятков учеников, которые будут каббалистами, то есть постигающими высший мир, всю эту систему, тогда мы сможем уже, может быть, каким-то образом, каким я еще не знаю, подойти к людям и организовать их в новое сообщество. То, что пишет Баля Сулам в «Последнем поколении», в статье «Последнее поколение».
Соберется горстка.
Да, соберется горстка людей, которые будут создавать такое общество. И в это общество будут приниматься и каббалисты, и не каббалисты, которые согласны прийти в него и попробовать.
Принять закон его. Да.
То есть ваш эксперимент не на обществе, а на нескольких там сот или тысяч учеников.
У меня даже не эксперимент. Я не ставлю эксперимент, что авось получится или нет. Я в своей деятельности привожу человека к раскрытию высшего мира. Не ставлю целью создать общество из таких людей. Это следующий этап, это они уже будут этим заниматься. Я хочу только успеть довести их до состояния, когда они станут уже осваивателями, что ли, осваивающими высший мир.
То есть получается так, что на протяжении истории методика передавалась от учителя к ученику один на один.
И я это тоже делаю, только не ученику, а многим ученикам одновременно.
А уже строить общество, то есть каббалисты никогда и не пытались строить общество, так, на протяжении истории?
Ну, они делали это в X веке до нашей эры, во времена, когда...
Храма, да.
Да, под руководством Ишуа, после Муше.
Ишуа бен Нун.
Ну, я так понимаю, что брать примеры тысячелетней давности, это сейчас...
Брать пример тысячелетней давности нам очень полезно, потому что мы из этого сможем увидеть, какими методами они создавали это общество. Это то, что нам надо. Это то, что говорит Тора.
То есть методом...
Тора и рассказывает нам весь этот период особый от Авраама, даже от Адама и до построения первого общества, вхождения в землю Израиля. То есть весь процесс подготовки. Это и есть рассказ Торы.
Вот тут как раз по этому поводу. По поводу Ишуа бен Нуна, который после Моше вошел в Эрец Исраэль. Вопрос такой. Почему в высший мир надо прорываться и нельзя спокойно, тихонько войти?
Потому что он действует совершенно в другой системе координат. Там нет времени, пространства, перемещения, как в нашем мире. Там нет времени до настоящей и после. Там нет пространства в том смысле, что назад вперед или в разные стороны, там 6 векторов. Там нет ничего, чтобы мы могли ухватить и, как вам сказать, с этим работать. Это совсем другая система координат.
То есть это прорыв.
Чувственных, да, чувственных, физических, всех. Это прорыв в другую систему, да. И поэтому наши законы не работают.
Вот Леонид из Красной Поляны спрашивает, что есть установка «не делай другому то, что неизвестно, ненавистно тебе», и как она может быть универсальной как для материального уровня, так и для духовного уровня? Как я понимаю, Тора – это в основном подъем над эгоизмом, это именно вот это вот «не делай другому того, чего не хочешь себе», это в основном.
Это не главное, просто для того, чтобы нам освоить высший мир, то нам дан эгоизм для того, чтобы, изменяя его, мы смогли адаптироваться к высшему миру. А вообще, это искусственное создание, этот эгоизм, искусственное состояние такое в нас, для того, чтобы, изменяя его, мы поняли, как устроен высший мир. То есть это средство. Эгоизм – это не и исправление его не является самоцелью, в общем-то. Мы не должны его исправлять. Просто исправляя его, процесс его исправления – это и есть процесс адаптации к высшему миру. Просто он нам помогает в этом.
Вот именно.
Но не, как сказать, не его самого я должен исправить, и на этом все. Творец специально же говорит: я создал эгоизм. Для чего? Это для тебя, чтобы ты, постепенно его исправляя, каждый раз все больше и больше понимал и раскрывал высший мир. А эгоизм – это просто как средство.
Вот тогда скажите ребятам, да, пожалуйста, вот эти два шага. Не делай другому того, чего не хочешь себе, и возлюби ближнего, как самого себя. По поводу исправления эгоизма. Что это за шаги? Ну, вот эти два шага.
Ну, это естественно. Не делай другому того, что не хочешь себе. Это исправление эгоизма в его, как сказать, не использовать его как эгоизм.
То есть я не делаю, да?
Да. И потом возлюби ближнего как себя, это уже переворот, это уже использование эгоизма в обратную сторону для пользы другого.
Вопрос Георгий Стопса спрашивает: наблюдая флуктуации своего эгоизма как на пленке, я могу сквозь него распознать уже не этот мир, а высший мир?
Да, но для этого надо действительно иметь дело с этим эгоизмом, о котором говорится в Каббале. А не житейский эгоизм. Если вы будете работать с житейским эгоизмом, вы станете, может быть, хорошим психологом, философом, психиатром, но не более того. А здесь имеется в виду эгоизм, который противопоставлен объединению между людьми. И не просто объединению между людьми, а во имя постижения свойства отдачи и любви, коим является Творец.
А в чем это проявляется? Самое большое проявление вот этого вот эгоизма, о котором вы говорите сейчас. В чем он проявляется?
На разных ступенях, на каждой ступени, ступени по-разному.
То есть много форм у него есть, да? Это не.
Ну, весь наш мир – это тоже эгоизм. То, что ты видишь, это ты видишь эгоизм на фоне белого света.
Ну, вот он проявляется где? Во мне или я его вижу в других людях?
Ты не видишь ничего в других людях вообще. Ты видишь только себя.
Нет, да. Я вижу.
Нет.
Нет, это потом я уже понимаю, что это только я, это понятно. Но все равно я вижу
ты
это.
Ты видишь внутренние свои свойства.
Я вижу других людей плохими, я вижу их свойства. Потом я понимаю, что это я такой. Ну, я же вижу.
Их не существует.
Ну, это же занимает время, пока я пойму, что это во мне все.
Вот попытайся так настроить себя, и вдруг ты начнешь это воспринимать.
Вот мне нравится. Это можно сказать, расскажи, что ты видишь, и я скажу, кто ты такой. Вот это очень интересно. Представляешь?
Вот попытайся, и ты обнаружишь, что ничего не вижу вне себя. Это все я.
То есть каббалист смотрит на всех людей, видит отрицательные свойства и видит он их в себе. Он понимает, что это его.
Да.
И начинает просить Творца, чтобы он их
исправил. Ну, это не просто, не сразу просить Творца, конечно, но да. Начиная отсюда, и начинается уже совсем другая жизнь.
Алек из Гамбурга спрашивает, когда вы приводите человека к раскрытию высшего мира? Вы используете экспериментальные формы, которых не было на вашем пути, раскрывая высший мир с Рабашем?
Нет. Как же я могу это делать? И вообще существует четкий путь. Не я его способен изменить, ни один вообще из сотворенных. Этот путь – это четкий путь, который прописан во всех каббалистических книгах, начиная с Адама почти 6000 лет назад и до нашего времени. Ничего в этом не менялось, потому что тебе раскрывают законы природы, высшей природы, неизменные законы. Тут нет, я иду таким путем, мы пойдем другим путем.
Но вы же все равно говорите, что есть неизвестность в этом пути, потому что впервые прорыв идет группа. Такого раньше нет.
Да, но это не потому, что законы изменяются, а потому что люди меняются, и поэтому по другим немножко, не по другим, а в отношении их эти же ступени проявляются чуть по-другому. Это относительно каждого, это индивидуально.
То есть раньше уровень эгоизма был такой, что один человек мог прорваться, да, а теперь нужна группа, которая соединяется вместе.
Да.
Поэтому удлиняется путь. Вот пишет Виктор с Украины, спрашивает, почему до сих пор ваших учеников, ну, ваши ученики не достигли духовного мира, ведь многие учатся уже 10, 15 лет и 20.
Нет, но они находятся практически на входе. Вот это вот самое... Сейчас такая пора особая, особый период, когда мы должны прорвать, войти в постижение высшего мира. Это, в общем, задача ближайшего будущего. Дело в том, что процесс, он особый. Ведь мы должны быть полностью приспособлены к тому состоянию, в которое мы войдем. И всегда следующее состояние, оно готовится на предыдущем. Чтобы ты в него входил, ты уже понимал, с какими инструментами ты входишь, что ты должен делать, каким образом ты должен адаптировать себя к этому состоянию и состояние к себе. То есть, когда раскрывается высший мир, ты не можешь вдруг оказаться в чем-то, что ты... сходишь с ума от того, что ты не можешь его правильно воспринять. Ты его просто не увидишь и не определишь. Тебе надо подготовить свои свойства. Тебе надо четко понимать, как реагировать на всякие изменения в твоих мыслях, желаниях, ощущениях, которые совершенно становятся по-новому. Ты как будто попадаешь в какое-то, ну, межзвездное, не знаю, как сказать, пространство, в котором существуют другие законы. Ты должен эти законы заранее знать. Ты должен четко понимать, как ты с товарищами, один невозможно, находишься буквально как в каком-то звездолете.
Вот есть какая-то связь между длительностью вот этого процесса духовного постижения и количеством людей? То есть из-за того, что сегодня должны быть сотни, тысячи людей, из-за этого это длительное время занимает. Раньше каббалистов занимало меньше времени, так?
Верно. Количеством людей можно сократить время.
Вот Ника из Днепра спрашивает, так в чем суть этой методики? Привить как можно большему числу людей ген духовного альтруизма?
Нет, я бы не сказал бы это так. Суть методики... духовного альтруизма, я не знаю, может быть, она верно сказала, но как-то... Суть методики заключается в том, чтобы все желания всех людей соединились вместе в одно общее желание. И все люди стали бы ощущать всех остальных и себя как одно общее целое. И пропало бы у человека, в итоге, не сразу, это постепенно очень процесс, и пропало бы у человека ощущение, что он существует один, отделенный от других. Мы не представляем, насколько эти наши индивидуальности при слиянии образуют одну общую индивидуальность, называемую «Адам», что в переводе называется просто, с иврита называется «человек». Вот это и есть то, что создано. А мы воспринимаем, каждый из нас, маленькие частичные фрагменты от него, а должны сделать так, чтобы воспринимать вот эту всю систему, Адам, как одно целое, и себя вместе с существующими. Представляете себе, какую трансформацию мы должны пройти в наших ощущениях, пониманиях, когда я ощущаю себя абсолютно вместе со всеми остальными, без всякой разницы между нами, существующими в одном общем желании, в одних общих мыслях, в одной общей мысли. Как-то вообще, а где моя индивидуальность, где мое прошлое, а сейчас я пропадаю и где-то внутри всех остальных. Это невозможно описать. Но к этому мы в итоге должны прийти. И тогда наше состояние, то есть этот наш физический мир, он постепенно становится призрачным, надуманным, как говорится о нем в Каббале. Как называется?
Иллюзорным.
Иллюзорным, да. Олама Мидуме, так называемый. Да. Иллюзорным. Вот к этому состоянию мы должны быть готовыми. Мы должны активно трансформировать себя из сегодняшнего состояния в это новое. И оно очень реально.
А можно это сравнить, вот как, вот, допустим, с амебой, да, амеба – одноклеточный организм, как чувствует по отношению там, к более сложному организму, который состоит из миллиардов таких амеб, да, это, наверное, так?
Ну да, можно сказать, что одна клетка начинает чувствовать себя как часть миллиардов клеток, и начинает чувствовать общий этот организм, и начинает чувствовать себя не в себе в одной клетке, а во всех этих клетках сразу.
Угу.
То есть вот тут,
ну, как мы же
происходит трансформация
себя.
Такая, которую которой в нашем мире нет аналогов.
А вот как это? Вот, допустим, я вот сейчас сижу, слышу в определенном диапазоне, вижу.
Не представляешь. И не надо представлять. Это не то.
Нет. Это не то, что сразу видишь, как миллионы людей, или слышишь, как миллиарды людей одновременно. То, что они слышат, видят.
Вот давайте я лучше...
Это изменение сознания.
Вот я по ходу задаю вопрос, поскольку прям моментально приходят вопросы. Костя из Нью-Йорка спрашивает, какие практические выводы в отношении к этому миру должен сделать начинающий, слыша, что этот мир выдуманный, иллюзорный, относиться к нему менее серьезно?
Нет. У меня ничего нет, кроме этого мира. Я должен правильно к нему отнестись. Я должен использовать его для того, чтобы... пройти в высший мир. Я должен
То есть он для меня не иллюзорный, пока он не иллюзорный, на самом деле.
Нет, это не иллюзорный мир. То, что я чувствую в своих пяти органах чувств, это и есть. Я не могу сказать, что он иллюзорный. Когда я вместо них начинаю ощущать в других органах чувств, и начинаю переходить от одних к другим, и начинаю одновременно ощущать оба мира. Как каббалист, который живет в нашем мире, одновременно существует в высшем мире. Да?
Тогда у него сопоставление уже есть.
До того, как он расстается с этим миром, он может с ним расстаться, это не важно. Но тогда, да, тогда существует вот это вот состояние перехода.
Даже вот это очень серьезный вопрос. Даже когда каббалист живет в этом мире и уже ощущает духовный мир, все равно он очень, ну, относится так трепетно к этому миру, к его законам.
Он без этого не сможет в духовном продвигаться.
Вот почему?
Потому что все продвижение зависит от того, насколько он действует в этом мире. В этом материальном мире.
С его законами?
Да.
Вот именно с его законами?
Да. Поэтому правильное соблюдение законов этого мира, правильно это надо выяснять, это помогает человеку поскорее подняться в высший мир в своих ощущениях. И при этом наш мир не меняется. Любой каббалист ощущает также через свои пять органов чувств телесных то же, что и другой человек.
Вот Дима из Киева, очень активный парень, пишет нам все время. Какие мысли и идеи внутри нас мешают больше всего продвигаться в Кабале? Какое желание наш самый большой враг?
Нет у нас врагов.
Ну, что нам мешает больше всего?
Лень.
О.
Это первое. И еще я бы сказал, все остальное не мешает. Лень, только лишь она. Надо ввести себя в такую компанию, которая бы все время тебя подбадривала, тащила, толкала, раздражала. Вот это главное. А твой эгоизм оставь его в покое, он будет тебе мешать и правильно делать. Это так и надо. Ну и все остальные свойства. То есть не переживайте за свой характер, за свои свойства не переживайте. Вы четко созданы такими для того, чтобы пройти в высший мир. Самое главное, это чтобы было больше энергии действовать.
Лидия из Ростова-на-Дону спрашивает, визуально будет видно ли отличие духовного развития человека?
Нет.
Откуда? Как? Никакого проявления.
Будет проявление, и он тебе кажется веселым, а иногда грустным, иногда раздражительным. И так далее. Он тебе может казаться еще более эгоистическим. Но это все... Все, ты же не знаешь... Ты же не знаешь, каким образом это все понять. Ты можешь его действия физически, его состояние, его настроение понимать как угодно.
А почему так? Ведь хорошо бы было брать пример с такого человека.
Нет.
Нет? Нельзя бы было брать пример?
Нет. Потому что все его поведение – это ощущение духовное. А откуда ты знаешь, что как-то никак не ощущаешь, не понимаешь?
Вот мне нравится, как все-таки нас смотрят с вами. Вот Василий Сочи тут же задает вопрос. Что такое лень на земном уровне, которая мешает мне продвигаться к духовному? Вот он, может быть, говорит о том, что вы иногда говорите, что лень на земном уровне – это хорошо, вы говорите.
Да, иногда, да? Да, нет, но я сказал о лени относительно духовного развития.
Да, понятно.
Относительно земного уровня лень – это очень полезное свойство. Да, поменьше дергаться – это очень хорошо. Только если найдешь правильный путь, тогда уже включай всю свою мощь двигаться вперед.
А пример лени в духовном развитии приведите?
Лень в духовном развитии, конечно, то, что человек не активно участвует в окружении, в правильном, которое бы дало бы ему правильное направление и цель, дало бы ему энергию для достижения цели.
Тамара из Днепра спрашивает, как каббалист смотрит на ужасы, происходящие в мире, а если что-то случается у каббалиста, смерть родных, несчастье, как это воспринимает?
Воспринимает практически нормально. Нормально. Потому что, ну, во-первых, надо немножко понимать, что каббалист – это, с другой стороны, человек. И у него тоже происходят всевозможные в нем всевозможные ощущения. Но дело в том, что, конечно, он воспринимает все немного по-другому. Смерть других, допустим, и свою собственную, радость других или свою собственную. Это, то есть, конечно, происходит здесь определенное смягчение восприятия, потому что человек, ну, это так же, как маленький человечек. И человек развитый, большой. Да.
Ну, вот такой простой вопрос. Андрей Кокшетау спрашивает, занимаясь каббалой, можно ли достичь уровня Баля Сулама и выше?
Практически ограничений нет никого. Ни у кого. До уровня Творца. Пожалуйста. Все открыто перед каждым. Перед каждым абсолютно. Даже более того, каждый обязан достичь этого уровня. Только тогда он себя правильно и полностью реализует.
Дмитрий из Москвы. Как использовать земной эгоизм для духовного продвижения?
Земной эгоизм, он нам нужен для того, чтобы мы загнали себя в группу. Чтобы мы максимум правильно действовали в группе. Ну, вот сейчас, допустим, читая то, что советует Баля Сулам, Рабаш, адаптируя все их пожелания из статей, из книг, то, что они написали, мы все это реализуем сегодня, пока еще не в духовном мире, а в нашем мире. Связи между товарищами, с выяснениями, как мы можем объединиться, где это эго находится и так далее. Это все и есть выяснение, реализация каббалы.
Вот Юлия из Ставрополя, кстати, группа у нас появилась на экранах Ставрополя, уже в последнее время уже мы ее видим все время. Юлия из Ставрополя спрашивает, как сделать так, чтобы не просто сидеть и слушать вас, а производить активные действия по продвижению в духовный мир?
Это только если мы будем между собой постоянно создавать условия максимального сближения, внутреннего сближения, понимания, поддержки, тогда это и есть то духовное действие, которое мы должны совершать пока что. Вот. И это и есть то кли, которое мы готовим для раскрытия Творца.
А вот Инна с Украины, она просит чуда. Она говорит, почему Творец не хочет показать сейчас некое чудо, как во времена Моше, чтобы вовлечь большее количество людей в желание постичь его?
А это будет желание навязанное, а не созданное и не созревшее в человеке. Это оно не будет правильным. Мне кажется, сегодня самая большая группа – это из Алматы.
Да, много сидит в Алмате, ребят.
Такая большая группа. Азербайджан, привет.
Из Уфы ребята постоянно. И на утреннем
уроке. Да, Уфа, да. Серьезно.
Дмитрий из Ростова спрашивает, почему желание наслаждения – это не эгоизм?
Желание наслаждаться – это не эгоизм. Это нормальное животное состояние. Можешь его назвать эгоизмом. В нашем мире мы называем это эгоизмом. Мы говорим о человеке, который желает наслаждаться, эгоист. Почему? Ну и что? Это же его естественное, с этим родился. Вот когда мы сами устремляемся к объединению и начинаем из объединения, из постижения объединения получать обратную реакцию отрицательную, что мы не желаем объединяться на самом деле. Вот я как бы желаю приблизиться к остальным, а меня отталкивает, и я чувствую, что это моя сила меня отталкивает. Мой эгоизм не позволяет мне. Вот я хочу к ним притянуться, а он меня держит сзади и тянет назад. Вот тогда я его раскрываю. То есть я сам раскрываю свой эгоизм. И тогда я понимаю, что мне деваться некуда, он во мне. Единственная возможность – это если Творец даст мне, силы.
Это совсем другая шкала ценностей.
Конечно.
А почему каббалисты не ввели эту шкалу ценностей?
Куда? В нашем мире ее нет. Зачем? А тебе сказано, возлюби ближнего, как себя. Пожалуйста.
Ну, могли же нас так воспитать тысячи лет, что вот единство – это самый важный критерий. Все, что вправо-влево, это неправильно. Почему так мне не произошло?
Потому что разрушилось то общество, которая создавала это. И с тех пор никто, вместо него возникли религии. И религии, ты знаешь, что они ни в коем случае не думают о том, как сблизить людей между собой в любви.
То есть, получается,
говорят об этом, да. Действовать никто не действует.
Методика простая, то есть не обращай внимания на свой эгоизм. Хочешь власть, хочешь там наслаждайся уважением, требуй.
Нет, но как ты будешь это делать, если ты должен приближаться к людям?
Да, но главное единство, чтобы было.
Ну так если ты будешь заниматься единством, то всем остальным ты не будешь тогда заниматься своим эгоистическим.
Нет, я как-то буду их использовать, ну, наверное, по-другому. Свои желания.
Ну как ты будешь их использовать?
Ну раз они существуют, значит, я же их должен как-то использовать.
Только для того, чтобы приблизиться к ним и помочь им.
Но все равно вся сложность фразы, она во второй части, значит, вот это вот соединение, устремление к единству для того, чтобы перевернуться и стать отдающим, приобрести свойство отдачи. Вот эта вторая часть фразы, она везде должна существовать, иначе это все...
Нет, ну минуточку, а как ты еще можешь сделать, чтобы приблизиться к другим? Что значит приближение?
Ну, каждый понимает единство, знаете.
Нет, я не знаю, как каждый понимает. Эти философии меня не интересуют. Понимать очень просто. Приблизиться к другим – это значит взять желание другого за основу и, как написано в статье «Дарование Торы», взять желание другого за основу и пытаться их наполнять.
Вот скажите, а желание, вот самое сильное желание, насколько я понимаю, это самоуважение. Человеку очень важно, чтобы его уважали, и ну, власть над другими людьми. Можно это как-то использовать ради других людей, такие желания? Ведь они же не пропадают, мы же изучали, желания не пропадают. Ну, их правильно, если использовать. А как вот можно использовать вот желание?
А ты сначала сделай не так. Ты сначала подумай, что я могу сделать хорошего для другого, и потом возьми любое твое желание и попробуй, как оно к этому прикрепляется. И ты увидишь.
Я хочу к концу нашей передачи, мы приближаемся к концу, еще немножко осталось, все-таки цитату маленькую зачитать из Бальсулама. Он пишет так. «Корень всех неисправностей находится изначально в замысле творения насладить сотворенных».
Да.
То есть корень в замысле уже творения всех
конечно,
неисправностей.
Конечно, потому что если бы Творец не испортил бы все творение, то мы бы не смогли бы раскрыть его и из тьмы постичь свет. И тогда мы не смогли бы почувствовать высшего мира. То есть все постигается на контрасте между тьмой и светом.
Вот Олег из Гамбурга еще спрашивает, как проводились семинары и работали десятки у Рабаша? Разве это не новые экспериментальные формы?
Да, это новая экспериментальная форма. Таких учеников, как вы, у меня не было.
И у Рабаша?
И у Рабаша не было. Занятия проводились только очно, только с 3 до 6 утра, только для тех учеников, которые приходили. Были никаких телефонов, как сегодня, карманных, ничего этого не было.
Не было мировой группы.
Не было мировой группы, конечно. Были только книги, которые стояли на полке в той комнате, где мы занимались, и все. Ничего другого. Мы приходили, было помещение особое, брал каждую свою книжку с полки, занимался по ней, ставил на место, уходил. Вот это были занятия с 3 до 6 утра.
Не ностальгируете вы по этой простоте такой? Вот так вот, комната, книги.
Ну, я не знаю. Я вышел из этого уже давно. Дело в том, что это другое время. Это другое время. С тех пор прошло почти 30 лет. 28 лет. Так что мне тяжело рассуждать. Ностальгия у меня по своему учителю, по физическим контактам, что очень интересно, они остаются все-таки такими желательными. Вот. Но все остальное нет.
То есть вы сели бы сейчас с ним в Твери, да? Вот так вот один на один.
Да, с удовольствием бы. Сел бы и снова спрашивал, снова да.
Почувствовал.
Ну, но, с другой стороны, нет никаких сожалений, нет ничего. Вперед и все.
Юля из Ставрополя спрашивает, если вокруг меня и я сама – это творец, то где же злое начало, эгоизм?
Я еще раз повторяю. Вы так запутаетесь, Юлечка. Она у нас часто спрашивается. Вы должны просто понять. Вот есть у вас подружки? Вот. Уберите между собой всякие препятствия. И посмотрите, что у вас получается. Вот если вы уберете всякие препятствия, вам будут мешать ваш эгоизм, помехи, всякие мысли о других и так далее. Уберете всякие препятствия. Если вы сможете их убрать, на месте этих препятствий вы раскроете Творца. Ну, это все очень, очень просто. Несколько подруг у вас есть, вот попробуйте между ними сделать такое упражнение.
Настя из Кабалы спрашивает, все-таки скажите, по Кабале, почему человек страдает и для чего?
Человек страдает, потому что он не хочет раскрывать высший мир, настоящий, в котором он существует, только не ощущает его. Это источник его страданий. А что еще?
Ну, вот она спрашивает, почему и для чего?
А для того, чтобы он сам развил в себе желания. Потому что согласно этим желаниям и получится емкость его раскрытия. Поэтому нет у нас никаких других возможностей постичь высший мир без усилий.
То есть это заложено тем же сценаристом, в тот же сценарий?
Обязательно.
Да?
Причем на каждое постижение ясно, какое ты должен приложить усилие. Потому что твой эгоизм будет противиться тебе и заставить тебя выдать определенное количество усилий. Без этого ты не сможешь определить емкость картины, глубину, которая тебе раскрывается, всех красок, всех свойств, которые определяют это состояние.
Артем из Красноярска спрашивает, в чем проблема обслуживать желания и любить других, если я ощущаю, что все внутри меня, и все эти части, они мои? Это так же естественно, как обслуживать своих родителей или детей. Что тут духовно?
Абсолютно ты прав, Артем. Дело только в том, что надо представить себе, что это действительно ты, а не они.
Ну, говорит, что нет проблем.
Если нет проблем, хорошо, тогда у тебя все нормально. Тогда если ты ощущаешь себя как их, и их как себя, и также относишься к ним как к себе, готов каждую минуту выполнять все их прихоти как свои, тогда ты уже должен ощутить между тобой и ними не отторжение эгоистическое, а наоборот, раскрытие Творца. Вот там оно раскрывается.
Вот Павел из Грузии спрашивает, почему стремление к удовольствиям с параллельным наплевательством на интересы других людей в Кабале не считается эгоизмом? Почему?
Да потому что это земные, это мелкие удовольствия. Когда вы смотрите на ребенка, который хочет отобрать у другого игрушку, вы считаете это эгоизмом или нет? Так и Кабала смотрит на нас, на маленьких детей, и говорит, ну что они занимаются этим? Ну ладно, бьют друг друга, ну, обманывают друг друга, ну что с ними сделаешь? Надо их подтягивать наверх. И поэтому относятся ко всему нашему миру как к неразумным играм нашим.
Да, ну может это с точки зрения Кабалы, да, потому что ребенок это делает не без намерения.
Делаешь это, не понимаешь, вот чего и как.
С намерением делаю.
Ну, да каким намерением? Мы тоже не понимаем, где мы существуем. Относительно высшего мира мы находимся в состоянии еще хуже, чем наши дети.
Потому что мы еще не родились как бы духовно.
Мы не родились, мы не понимаем, где, что нас толкает, что руководит. Мы не можем осознать наших мыслей, наших чувств, мы не взвешиваем их. С чем мы можем это сравнить?
А, то есть, получается, если бы люди знали цель творения, понимали бы до конца свою природу и делали бы зло другим, вот тогда это можно считать действительно таким проявлением эгоизма, намеренным.
Это бы уже называлось клипа, нечистая сила.
А есть такие люди, которые так делают?
Об этом в следующий раз. Да, я даже не хочу начинать это. Это такая тема, ну, очень сложная, но это не в нашем мире.
Ну, тут да. Вопросы вокруг страданий, много вопросов, конечно. Но человек страдает, ничего не поделаешь, понимаете?
Товарищи.
Вот человек даже спрашивает, почему, если у меня нет духовного эгоизма, я все равно должен на земном уровне страдать? Почему?
Если бы мы не страдали на земном уровне, мы никогда бы не пришли бы к раскрытию вечного состояния. Не пришли бы. Нам необходимо пройти эти состояния для того, чтобы они в нас сформировались и, главное, саккумулировались вместе так, чтобы у нас было достаточно сил пробить эту перегородку между нашим миром и высшим миром. Это надо сделать и по количеству, и качеству. Собраться все вместе, тогда нам будет легче. И насколько мы сможем собрать все свои желания и таким образом рвануть, пробиться.
То есть вы говорите, что в какой-то момент человек даже будет благодарить за то, что у него были страдания.
Да, это после перехода Махсома, так, начинаешь понимать цену страданиям, цену усилиям, цену сопротивления. Конечно.
Ну и сейчас, как обычно, Боря говорит, вывод, пожалуйста, какой-нибудь, или человек, как вот...
Задание.
Задание, как неделю это прожить людям, нашим ребятам.
Футбол уже прошел или нет?
Нет, еще продолжается.
Еще нет. Ну, тогда
кстати, что? Какое проявление эгоизма в футбол?
Тогда что же я им могу задавать? Они все, наверное, в этом. Что я советую? Как обычно, будьте вместе со мной на моих занятиях. Вы не представляете, сколько я выпускаю из своего сердца энергии. Ловите ее, она даст вам, просто осветит весь путь. Я говорю, это не высокие слова и ничего. Вы просто увидите, что это так. Я вам советую. Будьте с нами на наших утренних уроках. Обнимаю всех, всем счастья, удачи. Ну, просто всего наилучшего. Наполнение до конца. И в то же время ощущение пустоты, духовной пустоты. Будьте здоровы. До свидания.